Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Нет, тут, конечно, пересвет этой штуки. Вот так вот, давайте. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя пока еще вечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего интересного, с чем я хотел бы и вас познакомить. Если позволите, я сегодня не буду читать всякие приветствия, а сразу, я потом почитаю ваши вопросы, можете вопросы задавать сюда. Я просто сегодня 37 градусов, как всегда на улице. Я пришел домой, тут 32 градуса, включил кондиционер, но я не могу его включать на 19. В общем, короче говоря, я плыву пока сложно и тяжело. Если позволите, я сразу к делу, сразу буду вам... Мы, конечно, коснемся Трампа, но позднее я только вам хочу сказать, что помните мудрого Гонопольского, который всегда вам говорит, что не кидайтесь на сенсации, потому что если и где-то действует знаменитая фраза типа «все не так однозначно», то это не в контексте войны России и Украины, а в контексте вообще всего, понимаете? А в контексте Украины меньше всего. Поэтому вот с вот этой историей с Трампов действительно все не так однозначно. Давайте спокойно дадим, спокойно поработать спецслужбам и не будем кидаться на всякие бесконечные вот эти вот версии и так далее. Давайте я теперь пойду с новостей, потому что новостей плюс очень много. Пан Пачковский пишет. Xiaomi в России все? Вопросительный знак. Пользователи сообщают, что их смартфоны и гаджеты превратились в кирпич. Умные гаджеты не подключаются к Mi Home. Смартфоны перезагружаются каждую минуту и зависают. Поддержка просит пока просто подождать. Значит, вот статистика. Сообщение. 20% не работает Санкт-Петербург и Ленинградская область. Москва и Московская область тоже 20%. Краснодарский край 13%. Саратовская область 6%. Нижегородская область тоже 6%. Значит, что я хочу сказать? Это, конечно, будет мощнейший удар. И вообще, тут я хочу сказать некоторое предостережение вам. Вы знаете, что, например, фирма Xiaomi, она делает вот этот умный дом. Но дело в том, что если падает их дом, то все ваши гаджеты, они перестают работать. Понимаете? То есть действительно нужна диверсификация, и мне кажется, что Xiaomi слишком увлеклась вот таким вот, знаете, умный дом, все работает, вот такое вот, и все из этого. А если у тебя сел телефон, с чего у тебя будет работать? А если у тебя пропал интернет? А если война и нет связи? В общем, короче говоря, будьте внимательны. Перевожу с украинского, написал Борислав Береза. Важная вещь. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что уже несколько тысяч добровольцев из числа украинцев, которые находятся в Польше, зарегистрировались для участия в украинском легионе, который подготовит и обеспечит всем Польша. Он говорит, в Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, которая будет состоять из добровольцев Польши. У нас есть до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч уже зарегистрировались. Многие из них действительно хотят служить, но не хотят быть отправленными в бой, не будучи, соответственно, наученными и экипированными. Дальше сам Борислав Береза, он пишет, что ну вот это вот то, что называется по гамбургскому счету. Конечно, поляки, они не доверяют, вернее, ребята, которые находятся в Польше, они не очень доверяют, так сказать, что с ними будет в Украине, как их отправят там туда-сюда. Я не знаю, может быть, это безосновательно, но тем не менее, понимаете, Польша более продвинутая, в Польше нет войны, можно нормально подготовиться и так далее. Но вы видите, люди, даже находясь в другой стране, они записываются. Но есть еще одно обстоятельство. Там не обязательно должны быть украинцы. Туда могут записываться и поляки. И вот он говорит, несколько тысяч добровольцев. Посмотрим, что из этого получится. Я все время буду возвращаться к истории с Трампом. Потом я скажу свое мнение, но сейчас я буду вам читать, что написали другие, потому что, конечно, очень многие откликнулись. Пишет Иван Яковин. Поэтому не сразу будет про Трампа. Вы знаете, я чередую, поэтому давайте спокойно. Общим местом для всех американских либералов уже давно стало то, что второй срок Трампа равно фашизму. Следуя этой логике, покушение на Трампа сейчас почти то же самое, что и покушение на Гитлера в условном 1932 году. То есть околополитическая тусовка оказалась в пугающей реальности ранее абсолютно гипотетического выбора, можно ли убивать молодого потенциального диктатора, когда он еще не наворотил своих жутких дел. Или же покушение на него – это все равно политическое насилие, убийство, уголовное преступление и все прочее. Слушая американские подкасты на эту тему и понимаю, народ колеблется. С одной стороны, убийство, как его ни крути, это убийство, ничего хорошего. С другой стороны, с их точки зрения, на США надвигается самый настоящий фашизм, за ним новая мировая война и новый Холокост. Тоже приятного мало. По моим субъективным ощущениям, комментаторы склоняются к тому, что все же диктатора надо гасить еще на взлете, пока он не успел разойтись на всю катушку, даже если формально он ничего такого ужасного пока не совершил. Вспоминают Саддама Хусейна и Владимира Путина, с которыми приличные люди долго вели задушевные беседы, аж до того момента, пока они не начали геноцидить соседей. «Я, признаться, — пишет Яковина, — не разделяю такой подход. Людей все же надо судить за поступки, а не за намерение их осуществить». И тут я вспоминаю статью Путина об Украине от 21 года, в которых он вполне ясно дал понять, что собирается Украину уничтожить. Может быть, если бы Запад тогда заранее принял меры, то и не было бы большого вторжения и десятков тысяч жертв. В общем, сложная ситуация. Но тут, конечно, показательно, что в США публично обсуждают, насколько этично избавиться от персонифицированной угрозы фашизма с помощью политического насилия. Раньше такие разговоры считались совсем неэтичными. Это Иван Яковин. Я выбирал, чтобы... Тяжело. Я выбирал, чтобы было с разных сторон это дело. Крымский мост. Вот, понимаете... Против лома нет приема. 1100 машин скопилось в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани в Крым. Время ожидания проезда до 3 часов. Это выше моего понимания, пишет человек. Идет война. Крым является зоной боевых действий. Но руссо-туристы прутся, как в последний раз. А может быть и в последний. Значит, со стороны Керчи находится 300 машин. А туда 1100. Ну, их дело. Жесткий комментарий одного человека, который выложил тот текст, который я прочитаю. Он пишет: «Каждая мать дохлого оккупанта спрашивает, когда закончится война. И ни одна еще не спросила, сколько убил людей и разрушил домов ее блядский сынуля». Пишет женщина. «Трагически погиб мой любимый сынок, кровинушка моя, на СВО. 7 июня Колпаков Кирилл Сергеевич сказал, отец военный защищает родину, и я пойду. Погиб как герой. Я горжусь своим сыном, своей кровинушкой». Проживал в Ново-на-на-на-на, Алтайский край, потом переехал в Пасе-на-на-на-на. Не дай бог матери пережить такое горе. Когда будет прощание с Кириллом, сообщу позже. Когда же закончится эта проклятая война? Боль невыносимая, сердце разрывается на части, не верится. Храни Господь наших героев. А украинцев кто будет хранить? Еще одна проблема с вырубанием китайских причандалов. Китайские братушки из YI Technology только что внезапно отрубили нафиг Россию вместе с миллионами домашних камер наблюдения. Как к вопросу о том, что все ваши айфоны и планшеты могут превратиться в кирпичи в один момент вместе со всей информацией в облаке. Но это то же самое, что и Xiaomi. То есть по всей видимости, как бы... То, что я вам говорил. Нужна диверсификация. Конечно, любая камера, особенно они делают... Вот у меня дома стоит камера. Значит, и тут стоит камера, у Кати стоит камера и так далее, и так далее. Кстати, несколько раз это камеры наши помогали. Например, я не отвечал, я пришел домой, я забыл включить звонок в телефоне. Катя позвонила через камеру, включила ее, а там есть маленькие динамики, она до меня докричалась, потому что она волновалась. Но понимаете, в чем дело? Ну, это ладно, но выключились камеры и все. Но Xiaomi... То есть все рассчитано на то, что все будет вечно. Вот, пожалуйста, на их сайте написано. Из-за ограничений политики эта услуга больше не будет поддерживаться в вашем регионе в будущем. Вот эта фирма... YI Technology. Ну и все камеры превратились в мусор. Снова Трамп. Что пишет The Telegraph? Окровавленное лицо, поднятый кулак, фотография с митинга в Пенсильвании, возможно, изменила ход истории, пишет издание. По словам The Telegraph, покушение окажет значительное влияние на президентскую гонку. Как и Рейган в свое время, Трамп может рассчитывать на рост голосов избирателей. Опросы уже показывают, что поддержка экс-президента растет. Корректирую, не растет. Покажу график. Инвесторы собираются повышать ставки на его переизбрание, сообщает Reuters. А газета Times уже поместила экс-президента на обложку августовского номера. При этом, по сообщениям NBC News, демократы опасаются, что момент для замены Байдена упущен, и партия больше не будет пытаться продавить другого кандидата на выборы. Снова СВО. Пишет «Сибирь Реалии». Никаких денег эта война всеми не приносит, только смерть. Сироте из Алтайского края чиновники сказали, что единственный шанс получить положенную по закону квартиру – идти на войну. Он ушел, погиб там, а квартиру семье так и не дали. Тут надо пояснить, что сделал Орбан. Орбан рассказал корреспондентам, что он написал докладную записку, в которой в руководство европейским сообществом, в которой рассказал про свои визиты в Украину, к Путину и к Си Цзиньпиню и к Трампу. Он их изложил и в конце написал, что целью, то есть не выдержал пацан, целью, сказал он, была попытка миротворчества. И если это будет необходимо, то посредником в переговорах может быть он. Не выдержал. То, о чем мы с вами, то, что мы предполагали. Но, как я вам уже говорил, произошла довольно жесткая история. Он переиграл сам себя. Во-первых, он нарушил некоторые внутренние установки европейского сообщества о корпоративности, которые не позволяют действовать таким образом вне санкций европейского сообщества. Санкций не было. И вот началось. Сообщает BBC. Министры иностранных дел стран Европейского Союза собираются бойкотировать саммит по иностранным делам в Будапеште. Саммит по иностранным делам. Венгрия, которая по ротации председательствует в Совете ЕС, планирует провести встречу 28-29 августа. Как сообщили изданию «Политика», три дипломата ЕС, непосредственно знакомые с планом и просившие об анонимности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на официальный совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана. То есть, понимаете, он еще делает свой саммит по иностранным делам. Фраза Бродского. Ни одна страна не овладела искусством калечить души людей с такой неотвратимостью. Есть немножко такое. Пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. Я буду вам признателен. Расскажите друзьям о этом стриме. Каждый вечер в 11 часов. Лайки вы не насыпаете, жаль. Не забудьте, пожалуйста, бросать донаты. Я вас буду благодарить прямо во время эфира. Вы знаете, что есть план, я не знаю, так сказать, он осуществится, не осуществится. Заключается он в том, что отключить YouTube в России. Я не очень в это верю. Не очень в это верю. Почему? Потому что они сами там сидят. Тем не менее, армия ботов в соцсетях убеждает россиян, что блокировка Ютуба – благо, и вообще давно пора больше времени проводить с друзьями. Больше всего убил этот комментарий. «Я давно хотел начать рисовать, но Ютуб меня отвлекал». Вдруг у кого-то были иллюзии, будет ли дальше работать YouTube в России? Вот вам ответ. Пошла мощная кампания, политическое решение принято. Теперь вопрос времени. Когда это случится? Пишет профессор Преображенский. Женщина, убившая своего сына в Перми, призналась в убийстве. Та самая, которая катила чемодан с телом своего сына по городу, а потом бросила на помойке. Ей 34 года. Всю свою сознательную жизнь она прожила при Путине. Всю эту жизнь она слушала про традиционные ценности, про скрепы, про уникальную и прекрасную российскую семью. Про то, насколько мы лучше без духовного Запада, где жестоко относятся к детям. А еще она слышала, что ни в коем случае не надо извне вмешиваться в происходящее в российских семьях. Что это тоже противоречит скрепам. Что семейное насилие – это выдумка, и в высокодуховной России такого не бывает. В итоге женщина убила своего сына, запихала его в чемодан и выбросила на помойку. После 24 лет прослушивания про скрепы и духовность. Виноваты в этом, конечно, англосаксы. Здесь в комментарии пишет Ольга. Убийства детей случаются в любой стране. Но лишь в России пропаганда внушает людям, что они уникальная нация, с традиционными ценностями и скрепами, которых нет больше ни у кого, внушается превосходство над остальными нациями. В этом уникальность ситуации. Я вам это прочитаю, и я вам просто покажу. РИА Новости. Хочу стать космонавтом. В России разрабатывают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы. Я не комментирую. Черт, ну что такое? Опять про Байдена, Трампа. Пришло время остыть. Байден обратился к нации. После покушения на Трампа президент из овального кабинета Белого дома обратился с речью к американцам. Вот главное его заявление. Политическая ситуация в стране стала очень напряженной. Пришло время остыть, разногласия неизбежны. Но политика никогда не должна быть полем битвы и, Боже упаси, полем смерти. Сила должна находиться в руках народа, но не в руках потенциального убийцы. Какими бы сильными ни были наши убеждения, они никогда не должны перерасти в насилие. У нас пока нет никакой информации о мотивах стрелка. Давайте не будем спекулировать на эту тему. Я поручил ФБР провести тщательное и быстрое расследование. В понедельник, 15 июля, начнется съезд Республиканской партии. Я не сомневаюсь, что они подвергнут критике мой послужной список и предложат собственное видение этой страны, то есть Америки. Но я буду продолжать решительно выступать за нашу демократию. И последнее. Я дал указание секретной службе США обеспечить Трампу полную безопасность. Также я поручил директору секретной службы пересмотреть меры безопасности на конвенте республиканцев. Кстати, это у нас не тема, но я хочу сказать, что на конвент Республиканской партии был приглашен Порошенко. Глава Верховной Рады запретил Порошенко покидать страну и не разрешил его выезд. Должны были поехать 4 человека, возможно, была встреча с Трампом и так далее. Нет, европейская солидарность там не будет. Ну, одна из версий. Ухо Трампа задело разлетевшееся от выстрела стекло телесуфлера, а не пуля, сообщает издание Axios со ссылкой на правоохранительные органы. Это логично, потому что калибр пули от винтовки снес бы это ухо. Одна из версий. Теперь я хочу вам показать этот график. Ну, немножко его, вот, сейчас видно. Значит, смотрите, Трамп сейчас 42%, Байден 44%. Это после покушения. И вы видите, что Байден идет вверх, и Трамп идет вверх. Вот, видите как? Поэтому разговоры, что рухнул рейтинг Трампа, это выложил Александр Морозов, которого я вам часто читаю. Сенатор от Крымского региона, член Международного комитета Совета Федерации ЦЭКов, призвал США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению на Трампа. Пишет Рустем Адагамов. Уверен, что стрельба в Пенсильвании укладывается в известную теорию бритвы Хенлона, это не бритва Оккама, или ранее Хайнлайна, которая гласит, что не стоит приписывать злодейству создание условий, которые просто являются результатом глупости. Не было никакого заговора штаба Байдена или штаба Трампа. Был просто 20-летний мудак, который взял винтовку и решил пострелять в кандидата на выборы президента, но промазал, чудом задев только ухо. Вот, собственно, и все. Одна из версий. Пишет Маша Слоним. Цинично так писать, но какой предвыборный подарок Трампу? Ну а его фото с поднятым в воздух кулаком и окровавленным лицом будет сопровождать всю его предвыборную кампанию. Кандидата ассасин не убил, но кто-то из присутствующих убит, есть раненые. Вспомнился фильм «День шакала». Какой там был Эдвард Фокс? Ну, в общем-то, живем как в кино. Чудовищные кадры проносятся мимо нас. Мы пока еще зрители, но для многих это уже не кино, а реальный ужас их жизни. Я хочу сказать, что, безусловно, все правильно пишут, там рейтинги и так далее, но не будем забывать, что событий очень много, и выборы будут еще не скоро. Я надеюсь, вы меня поняли. На этом до выборов не проедешь. А судя по тому, как я смотрю, совершенно поглощенный, восхищенный и просто офигевающий от сериала «Западное крыло», и вот эти вот слои... Слушайте, простите меня, пожалуйста. Вот эти слои... Они, извините, я воду возьму. Вот эти слои политики, они так показаны. Там люди вырывают победу за 3 дня до выборов. И показан механизм, как они это делают. Поэтому до выборов тут фотография одного чувака. Знаете, есть такие визионеры, которые типа предсказывают, предсказывают будущее. Пишет Евгений Пескин. Некий американский визионер-пророк христианского толка. В интервью, загруженном в YouTube 15 марта 2024 года, говорит о своих видениях будущего на лето 2024 года, то есть он в марте говорит про лето. «И я увидел, как Трамп поднимается, и потом я увидел, что на него совершено покушение. И пуля пролетела мимо его уха, показывает правое ухо, чтобы вы не думали, что я вас обманываю». Вот, видите? Показывает правое ухо. И она так близко пролетела от его головы, что у него лопнула барабанная перепонка. И в это время он упал на колени и стал поклоняться Богу. Он стал радикально переродившимся верующим. Люди говорят, что он и сейчас спасен верой, но с этого момента он воспылает к Иисусу. Потом, говорит, Трамп победит на выборах, потом будет ужасный финансовый кризис, хуже Великой депрессии. И люди будут говорить, что это конец света, но я вам скажу, что это не будет конец света, это коррекция. И дальше, значит, написано так. Медицина всегда испытывала сложности с проведением границ между пророческими видениями и психозом. Вы знаете, что новый премьер-министр Британии, то есть да, он приехал в самом начале в Украину, и вообще он такой, он правильный. И вот Олеся Ахно, хороший политолог, я часто ставлю вам ее и рассказываю, читаю ее. Она прочитала, чего он реально говорит, какие его планы. Планы очень интересны. Кир Стармер пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущее поколение могли оглянуться, цитата, «на то, чего наш континент достиг вместе». Перед ключевой встречей европейских лидеров на этой неделе. Стармер сказал, что Европа в целом столкнулась с кризисами безопасности и связанными с ними проблемами, связанными с миграцией, что Великобритания должна быть в центре усилий континента, противостоять им. Стармер неоднократно исключал возвращение в ЕС, вы знаете, Brexit, они вышли. Его единый рынок или таможенный союз. Но теперь, после его уверенной победы на выборах, британские и европейские дипломаты заметили изменение тона. Первым шагом, вероятно, станет шаг Великобритании и ЕС в новом пакте безопасности, чтобы лучше решать такие проблемы, как война России против Украины. Могут быть договоренности о новой схеме мобильности молодежи и взаимное признание некоторых профессиональных квалификаций. Поверьте, важно. Стармер сказал, после Brexit возникло ощущение, что Великобритания стала слишком углубленной внутрь. Не было так заинтересована как сейчас переведу, не было так заинтересовано в лидерстве не только внутри, но и в общеевропейском масштабе. Я потом отвечу на ваши вопросы. Роберт, вот за книжку прислали. Нет, это я читать не буду. Здесь я сейвил версии, что на самом деле совершилось, кто стрелял и прочее, прочее. Сережа Асланян. Американская предвыборная кампания похожа на российскую. Выбирать приходится между чучелом и пугалом. Пугалу отстрелили ухо, улучшив его основные характеристики, подняв уровень соответствия. Но проблема осталась. Президента выбрать не из кого. Страна большая, а вариантов, как у Некрасова в стихотворении «Крестьянские дети», да два человека, всего мужиков-то. В России хуже. Выбирать разрешается только из одного. И нет демократического навыка убивать президентов и кандидатов в президенты. У американцев такая традиция существует давно. За всю историю убито четверо действующих и один кандидат, не считая остальных покушений. Суть второй поправки не в том, что всем можно оружие, а в том, что законодателю запрещается запрещать оружие на руках у населения. Поэтому это такая американская норма – решать вопросы демократии при помощи оружия. В СССР такого уровня демократии удалось достигнуть при Брежневе, когда в него наконец-то стреляли. Но КГБ вовремя среагировало, и под выстрелы младшего лейтенанта Виктора Ильина подставил космонавтов, в том числе Терешкову. Но Ильин в нее не попал. Стрелявший в Трампа не имел боевого опыта и умел обращаться с оружием, но не стрелять на дистанцию в 130 метров. Но целился верно в голову. Его АР-15 должна была справиться с задачей. Но Томас Мэтью Крукс тренировался мало. Результат его стрельбы – цель не поражена, но сильно смущена. Олег Дерипаска. Миллиардер, перемиллиардер, решил отметиться на этом поле. Что он пишет, Дерипаска? Выжимшим из ума демократам из Вашингтона, похоже, было мало растерзать Украину. Они, похоже, решили не останавливаться ни перед чем, даже перед риском начать гражданскую войну в Америке. Это... Здесь много всего, то, что вы написали уже. Разные такие версии, что такое было, такое. Вот Хорн пишет, секретная служба знала о стрелке на крыше, ничего не предприняла. Знаете как, вот можно извиниться, оскорбив. Я, конечно, извиняюсь, но российское внешнеполитическое ведомство – это просто нечто страшное. Понимаете? Это какие-то машины. Это мне, вот знаете, какая-то такой псевдо-Китай – Вот вы знаете, да, китайские вот эти всякие заявления, да, но китайские заявления, они пустые внутри, но они хотя бы, ну, они хотя бы никакие, они не подъебывают. А вот как в 5 строчках сделать 2 подъебки, это я вам сейчас зачитаю. Лавров. Насилию и кровопролитию нет места в современном мире. Это первая строчка. Но это же троллинг. Это же троллинг. Ведя войну, убивая украинцев налево и направо. Дальше. А теперь. Россия глубоко обеспокоена внутренней политической нестабильностью, царящей в США. Я не знаю, вот настроены вы как бы прочувствовать эту строчку. Костя Попов Гонопольский, вообще эта фамилия, она пишется с большой буквы. Россия глубоко обеспокоена внутренней политической нестабильностью, царящей в США. Вторая часть. И готова оказать поддержку властям США в расследовании обстоятельств покушения на экс-президента Дональда Трампа. А у нас сегодня есть админы или ни одного? Я не вижу ни одного админа. Просто ни одного. Куда ребята делись? Не совсем понимаю. Ну ладно. Свят, ну сегодня здесь такие вакханалии, Свят, я бы просил вас на это обратить внимание. Просто удивительно, откуда они нашли, да? Я вот одного забанил, но там еще есть, я ими не занимался, я же читаю. Теперь будем слушать. Сейчас я посмотрю самое свежее. Есть новости. В Твиттере обсуждают траекторию пули в Дональда Трампа, которая пролетела мимо и задела лишь ухо. Это я читаю самое свежее. Пользователь с ником «Активист Джей» спроектировал предполагаемую траекторию полета пули и предположил, что от проникающей раны экс-президента отделяли 0,05 секунд. Судя по графике, избежать смерти Трампу помог небольшой поворот головы. Такое же мнение до этого сегодня высказался сам экс-президент. «Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал Трамп. По его словам, он бы погиб, если бы в момент выстрела не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных иммигрантах. Вот посмотрите, пожалуйста, рисунок. Здесь абсолютно все понятно. Вот, видите, должно было быть так на верхнем рисунке, а получилось, ну и соответствующая фотография. Рустем Адагамов рассказывает смешную историю. Смешная история из Смоленска. Вот, посмотрите. Видите, в парке скульптура оленя. Красивый олень. Прекрасный такой. И смешная история из Смоленска, иллюстрирующая идиотизм местных властей. Они отказались признать знаменитого в городе бронзового оленя в саду Блонье объектом культурного наследия, потому что он изготовлен в недружественной стране. Речь идет о творении немецкого анималиста и так далее, и так далее. И вот теперь оказалось, что трофейный олень не представляет историко-культурной ценности, потому что сделали его во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России. Латвия внезапно запрещает въезд автомобилей на белорусских номерах прямо с нуля часов завтрашнего дня. Россия вывела из Севастополя свой последний боевой корабль. Нет теперь в легендарном Севастополе русского флота. Флот спрятался в Новороссийске. Украина выжила, выдавила, изгнала российский флот. В Черном море нет российских кораблей. Теперь будем слушать. Автор канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров и Герман Стерлигов, вы знаете, да, Стерлигова с бородой, делятся друг с другом воспоминаниями жизни в США, где от них, только подумать, требовали убирать говно за своими собаками. Ну, давайте послушаем.
Да. Запомнилось все, что я видел. Так, все. Но это такая скукота, тоска зеленая и так далее, что когда вы говорите, что вы там бросы охреневали от тоски, я вас понимаю. У меня суицидальных мыслей не было, потому что занятость была высокая. Но это было ужасно. Просто ужасно. Там пытались меня даже убирать говно за собакой, когда я выгуливал ее в Battery Park City. Знаете, это напротив статуи свободы. Были квартиры. Ну, не заставили, не смогли заставить. Этого я не понимал. То есть, как можно вообще...
Я тоже не мог, кстати. Я тоже не мог.
Я так не смог вместить.
Пакетом брать вот это дерьмо я не мог. У меня просто в голове не укладывалось, как это делать. Я свою собаку перевез через какое-то время. Я думал, меня это спасет от депрессии. В итоге все, что я делал, это убирал за ней говно и накладывал корм в день два раза. И когда я гулял с ней по улице, мне соседи сказали, что ты должен носить с собой пакеты одноразовые и вот убирать за ней говно. Она срала, а я убегал быстро с этого места. Я ни разу за ней так и не убрал. Грустные воспоминания.
Такое. Так ни разу и не убрал. Русский, воюющий в Украине, признался, что ходит в гражданской одежде, так как мирные жители на оккупированных территориях поддерживаются Украиной. Поддерживают Украину. Послушай.
Скоро должно это все закончиться. Ведет мирная жизнь. Соседи тут 50 на 50. Даже не 50 на 50. 60 на 40, скажем так. 60 за нас, 40 за ждуны, так называемые. Но мы с ними аккуратно. Ну, в целом все хорошо. Сейчас поедем по делам.
Сейчас, простите.
Ждуны, так называемые. Ну, мы с ними аккуратно, но максимально мы маскируемся, ходим по гражданке, вы видите. Чем мы ходим, ну, в шортах иду. Ну, в целом все хорошо. Сейчас.
Понятно, да? Как бы бывает же. Продолжается безумие на российских каналах. Ядерное оружие, ядерное оружие, ядерное оружие. Мы ударим сюда, мы ударим туда, рисуют карты. То есть ничего такого особого нет, просто такая текущая жизнь российских пропагандистов. Такое... Значит, давайте посмотрим, потом я прочитаю.
Под удары, Вашингтон.
Это Попов, товарищ Попов, Россия 1.
Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы. Если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдален, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет.
Поняли? Интересный очень текст по поводу этого видео. Когда люди говорят, что в России культ смерти, они имеют в виду именно это. Как можно найти утешение в том, что все и вся на планете Земля будут уничтожены? Однако пропагандисты постоянно об этом говорят, потому что знают, чего хочет услышать их аудитория. Нет, это неправда. Аудитория не хочет услышать, что они все сгорят в ядерном огне. Желание покончить с миром является изученным явлением, и политика Кремля создала все необходимые предпосылки для того, чтобы русские желали разрушения всей планеты. Обычно желание положить конец миру исходит из глубокого отчаяния и безнадежности относительно состояния мира и будущего. Крайнее разочарование в обществе, человечности или сострадании мира, которое среди россиян может быть сформировано массовым цинизмом, коррупцией, кумовством, может сыграть большую роль в поиске утешения в конце света. Ну, честно говоря, то есть частично, я бы так сказал, тут есть правда. По той причине, что... А вот жизнь тебя подталкивает к самоубийству, но самому как-то боязно. А вот массовая гибель – это другое дело. Это вот как секты, знаете, в Америке, в Индии такая была история. В Америке из бочки цианисты калий, вы, наверное, помните, лет 20 назад было, или 25, или даже больше. Ужасная история. Была секта, которая объясняла, что все должны пойти к Христу. И со всех сторон про ядерное оружие. Со всех сторон. Вдруг выясняется, что Россия в отношении оружия импотентна. И что помочь и спасти может только ядерное оружие. Понимаете? Вот, вот никак. Только ядерное оружие. Все остальное просрали, и поэтому ядерное оружие.
Насколько возможно противостояние блоку НАТО?
Противостояние блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого превосходства его в обычных средствах ведения вооруженной борьбы, ну, с нашей стороны, вот ход, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным нас, ввиду ну, превосходства практически всем, по всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас на порядок по некоторым показателям, а то и на 2, и на 3, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну, для нас совершенно бесперспективно.
И вот он это говорит по Первому каналу. Ну, так они же говорят, что они воюют с НАТО. Короче говоря, привыкайте, привыкайте к ядерному оружию, привыкайте. Еще фронт. Сладков, знаете такого, да? Военкор. Давайте, давайте послушаем.
Чует моя душа, СВО может закончиться где-то в районе Северного Кавказа.
Сколько складов арсеналов уничтожит враг? По каким городам России ударит враг? Предсказать невозможно.
Войск не хватает, почитайте, филологи в засаде, даже раненых сейчас недолеченных наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть или видит, что выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят о перемирии, да? Чует моя душа и слово.
Сам признает. Кто их слышит? Никто. Есть вот такое вот, есть такие... Теперь как они воюют? Вдруг выясняется, что они воюют с помощью загранотрядов. Сейчас расскажу.
Когда он сидит дома, все началось с того, что...
Значит, это чувак... Сейчас, подожди. Ну, пожалуйста. Лидер профсоюза шахтеров ДНР Васьковский. Вот что он рассказывает.
Все началось с того, что в 2022 году многие, которые были мобилизованы в ДНР или пошли добровольцами, люди просто говорили, раз так, раз вы так воюете, то воюйте сами. Когда он сидит дома в Донецке, к нему приезжают, забирают, арестовывают. Вот, поэтому появилась миграция из ДНР, ЛНР в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропуска. Любой журналист Российской Федерации может приехать на любой из пунктов пропуска и посмотреть, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как с пленными. Если ты, не дай бог, через мимо пункта пропуска пытаешься проехать, ну, у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия, вот, и если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ты уже преступник, то есть ты автоматически арестовываешься, с тобой как с заключенным ведут себя, ну и, как правило, ты...
Какой позор, господи! Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям.
Все началось с того, что...
Представляете? Честно и откровенно. Быдло, иди воевать. Мы же тебя взяли в Россию, иди воевать. И ты даже не можешь из этой пресловутой ДНР поехать, выйти из нее не можешь. Понимаете? Господи! Шел 871 день взятия Киева за три дня. Давайте строить бомбоубежище в Севастополе, чтобы не прекращать курортный сезон. Известный адвокат, который ходил на «Эхо Москвы», перековался, и это прекрасно, что он перековался. Понятно. Давайте его послушаем.
Понятно, что когда ты слышишь прилет, ты понимаешь, что это прилет. Вот. Сирена. Слабенькая, слабенькая. Товарищи, просим проследовать граждан отдыхающих туда-то, туда-то. Одно единственное объявление на пляже, на кафе, ларечек кафе. В случае воздушной тревоги вы можете укрыться у нас. И непонятно, то ли это реклама такая, да, у нас кафе, а тут пластмассовый корпус стоит. Но когда ты видишь женщин, которая, как казалось, женщина просто с Донбасса, она бежит с внуком своим, сломя голову от этой сирены, и ты понимаешь, что прилеты-то идут. Я понимаю, сезон отдыхающий, все хотят к морю. Часть людей вообще не реагирует, сидит в море. Вот несмотря на те, что произошла трагедия, когда погибли наши дети на пляже, мирные люди. Часть людей вот так бежит, а укрыться-то некуда.
Ну, это кажется... элементарно решается. Вот опыт Белгорода подсказал, делаем переносные убежища.
Да нет, там
стоит
есть...
недорого.
Ой, там есть куда укрыться.
Нет, нет, в том
есть
плане, места. Что даже то, что укрыться, надо преодолеть некое пространство.
Ну ты не добежишь, там вот метров 500 бежать.
Конечно, поэтому взяли, рассчитали, какое должно быть расстояние между убежищами. Вот в этом плане губернатор Гладков, он просто великий человек.
Ну вот надо указать взяли, губернатору.
Да, взяли, сделали, пиналась. При этом в каждом таком убежище весь необходимый медицинский комплект, все, что необходимо для выживания. Это недорого. Это эффективно, это спасает жизнь.
Это надо сделать, потому надо что, чтобы сделать, не прекращать вот этот сезон отдыха сейчас, пляжный сезон, надо это сделать. Ребята, вот обращаюсь к губернатору Севастополя, развожаю, ну сделайте это, вы чего? Ну это действительно страх. Я опас. Ну, сейчас, понятно,
что я такое не то сделал. Это совершенно поразительно. «2012 год. Фрагмент передачи «Познер».
И вот я хотел вам зачитать.
Мудрый Познер в 2012 году. За два года до Крыма.
Хотел вам сказать, что уже сидя в тюрьме, Герман Геринг, я надеюсь, что вы знаете, кто это, дал интервью некоему господину Гилберту. И вот я хотел вам зачитать часть этого интервью. Геринг говорит следующее. Ну, конечно, народ не хочет войны. Конечно, никто не хочет войны. Ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни даже в Германии. Это понятно. Но в конце концов политика определяется лидерами страны. И заставить народ поддержать политику – это дело плевое. Это все лишь надо, будь то, говорит он, демократия, или фашистская диктатура, или парламент, или коммунистическая диктатура. На что Гилберт ему возражает. Но в демократии есть одно отличие. У народа есть возможность высказаться через своих избранных представителей. И в Соединенных Штатах только Конгресс имеет право объявить войну. На что Геринг говорит, ну, это, конечно, все прекрасно, но имеют они или не имеют они голоса, народ всегда может быть приведен к послушанию. Это просто. Надо только сказать ему, что на него нападают, и при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой стране. Любопытно, правда? Удачи вам и хороших сновидений.
И пошла музыка и отъезд. Мне как-то не хватает сейчас Познера. Лукашенко. Лукашенко вдруг заговорил о мире с Украиной. Со страшной силой. Украина и Беларусь отвели свои войска от общей границы. По словам Лукашенко, сейчас между белорусами и украинцами больше нет напряженности. Поэтому теперь лидер Беларуси намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Я хочу вам сказать, что вот за это то, что он сделал, его теперь мочат Z-каналы невероятно. Ну, послушаем товарища Лукашенко. Не все.
Кажется, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет вот диалога, если нет разговора, это будет эскалация, эскалация, и будут гибнуть люди. Вот я забыл у журналистов спросить даже военный ТВ нашего, ну каково воевать при 40-градусной жаре? На улице страшно выйти, а им же надо полная экипировка, еще и бронежилет напялить. Муки для ребят жуткие, а еще и гибнут, а это чьи-то дети. Поэтому вот пример того, что разговаривая, можно договориться. Говорит о том, что в Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший пример, будем в этом, пример для украинцев. Если они готовы садиться за стол переговоров и договариваться, обсуждать и договариваться эту тему. Пока подталкиваемые, мы это видим в последнем совещании блока НАТО, украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше. Но
дальше по кругу. Замечательный чувак. Просто, просто он прекрасен. Он просто прекрасен. Час 07 мы работаем. Надо немножко отдохнуть от политики. Я не помню. Нет, мы сейчас кое-что посмотрим, а потом отдохнем от политики. Это выдающийся, это какой-то фильм, то ли американский, то ли немецкий. Я когда-то это показывал много лет назад. Идет допрос немки, которая работала где-то там наверху. И это, конечно, абсолютно гениально.
Она всегда была нашим врагом.
Давайте посмотрим и, самое главное, послушаем то, что она говорит.
Я не очень-то разбиралась в политике. Ею интересовался мой муж. Но поляки столько лет нас провоцировали, что Германия должна была когда-нибудь ответить силой. Это ваша мысль или вашего мужа? Да вы у любого спросите. Ну и, наконец, эти англичане. Они втянули Германию в войну. Эти трусливые англичане. Да, так и есть. Англичане всегда нам завидовали. Им не нравилось, что мы укрепляемся. Фюрер много раз пытался заключить с Англией мир, но нет, а Франция? Франция всегда была нашим врагом, и мы их разбили. Быстрая победа. Да, многие полагали, что фюрер нам послан судьбой, и ему все по силам. Затем компания в России. Да, это была ошибка. И теперь все потеряно? Да, это как скоро собак настигла зайца. Бедная Германия. Она всегда была одна в мире полном врагов. Я не очень-то разбиралась в политике.
Алекс Новин пишет: Немка просто не знала, что она русская. Это русские сейчас не знают, что они вот эта немка. Просто этого не знают. Ну, давайте отвлечемся от политики, потому что все как-то не очень хорошо. Послушаем украинскую песенку. Ну, она немножко не совсем... А, это фильм «Люди Гитлера». Потрясающий. А что защищает ЗСУ? Например, вот это.
А южне в тому саду там соловейко щебетав. Додому я просилася, а ти все мене не пускав. Ой, милий мій, а я твоя, пусти мене, зійшла зоря. Проснеться матінка моя,
буде.
Та й буде питати, де була я. А ти їй дай такий відвідь, яка чудова майська ніч. Весна йде в лісу листе, а дій краще радіє все. Мамо моя, ти вже стара, а я красива й молода. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лень дойку свою. Хочу жити в вільній, незалежній Україні. Ваша майбутня дуже велика україночка.
Вот так. Я не буду стирать. Как-нибудь вам еще покажу. Вот таких защищают. Ну, реально. Несколько научных новостей. Я без этого не могу. Индейцы тупинамба не едят трусов. Ханс Штаден был участником бразильских экспедиций конкистадоров. Он попал в плен к племени тупинамба и описал в своей книге каннибализм индейцев. По мнению тупинамба, съедая своих врагов, они перенимали их силу. Ханс Штаден избежал участи быть съеденным только потому, что громко просил о пощаде. Индейцы верили, что трусость можно перенять, съев труса, поэтому они не употребляли в пищу трусов. А вы говорите. Вы, наверное, знаете, продается такое ополаскивание для зубов, которое называется листерин. Вон у меня там несколько бутылок стоит. Ну, хорошая такая. Ну, мне приходится его разводить. Я-то думал, а оказывается. Листерин был изобретен в 1879 году как хирургический антисептик. Потом это была жидкость, добавка в воду для мытья полов. А теперь это для зубов. Не меняя рецепта, только давая отдушки. Потрясающе. страна Дания, Макдональдс. В Дании, если ты работаешь в Макдональдсе, ты получаешь $22 в час. Это не самые большие деньги. Но ты получаешь страховку, пенсию, то есть идет пенсионное накопление, и 6 недель оплаченного отпуска. Кроме этого, материальная помощь в особых случаях. Михаил Лосев написал. Самое сильное впечатление от двухлетнего пребывания на Кубе. У людей начисто отсутствуют стимулы к труду. Для чего работать, если нечего купить? Товаров и продуктов просто нет. 2 миллиона кубинцев во Флориде производят в 30 раз больше, чем 10 миллионов на острове Куба. Это не научное, а просто... Давайте я перед тем, как это прочитаю, посмотрю, вы мне вопросы задавали. Что вы думаете по поводу покушения, спрашивает Мария. Интересно ваше мнение. Я уже сказал, что я предпочитаю подождать. Я хочу для того, чтобы делать какие-то выводы и не вступить в лужу, надо знать какой-то объем информации. Потому что все сейчас хайпуют, я открыл интернет, везде написано, вот правда про покушение, просто стыдоба, вот сорвать посещение, потому что все же, понимаете. Я не могу. Давайте пусть... Не надо ожидать какого-то там особого вывода Следственной комиссии, потому что это все будет долго. Давайте подождем хотя бы неделю. Всплывут какие-то факты и так далее, и так далее. Я только думаю одно, что семья этого парня к этому отношения не имела. Хотя ружье было его. Теперь по поводу рейтинга. Как я уже сказал, до выборов очень далеко. И через неделю это покушение забудут. Это раз. Вы знаете, ничего тут такого удивительного нет. Что-то будет очередное. Тем более в Соединенных Штатах. Тем более в это время. А Байден, который показывает сейчас себя, если вы видели его выступление, живчиком таким, ну, так сказать, не запутывается ничего, сделал все правильные шаги формальные. И я думаю, что он сделает достаточное количество информационных поводов, чтобы говорили о нем, а не о Трампе. Это политическая борьба, очень жесткая. Ну и видим, что сейчас все успокоятся. И тут важно, если Трамп пережмет, а он это может сделать, если он все время будет говорить об этом покушении, более того, если он обвинит кого-то конкретного, ну, например, сторону Байдена, или неважно, самое главное – сторону Байдена. Вот они решили сама. Это может его похоронить. Потому что люди глупые-глупые, но умные. Они хотят больше информации. И они будут видеть, что он хайпует на этой истории. И сразу будет появляться мысль, что он в этом замешан. Потому что сейчас любая версия доказательна, пока не будет обратного. Ученые написали обращение. Нет, это не то. Занято культурной, Россия. Сейчас, тут были вопросы. Так, наверное, они внизу. Я долго искать не буду. Сейчас. Тут про пакеты пишут. Ну да, это действительно удивительная история. Как они говорят, что чтобы я говно убирал за своей собакой. Да как такое может быть? Ну, странное. Да? Ну, где-то я видел, ладно. Ой, сейчас. Матвей, ваши ожидания от президентства Трампа. Мое ожидание от президентства Трампа такое. Все апокалиптичные сюжеты, на мой взгляд, они не сбудутся. Понимаете, не будет ни гражданской войны, ничего. Это люди... профессионалы своего дела, они разжигают в одну сторону, в другую, так сказать, держать политтехнологии. Был бы жив Павловский, он бы вам все это дело рассказал. Но понимаете, в чем дело? Если ты хочешь сделать Америку great again, то тебе надо делать Америку great again. А когда ты говоришь, что мы не будем помогать другим странам, когда ты говоришь, что мы будем заниматься, выкидывать мигрантов и так далее, и так далее. И если смысл всех твоих заявлений не то, что ты отстраиваешься от Байдена, вот Байден говорит одно, а я буду говорить другое. А когда я стану президентом, мне же все равно придется делать и одно, и другое. И третье, и 23-е. Я еще раз вам говорю, посмотрите, пожалуйста, сериал «Западное крыло». Вот я сейчас смотрю 4-й сезон, я в охренении. Понимаете, у них работа идет 24 часа в сутки. Просто 24 часа в сутки. И дело не в президенте, а дело в его администрации, которая делает все. Но и он, понимаете, он... Первый, ну, в общем, это надо видеть. Там 3-й сезон плохо дублирован, а вот 4-й дублирован замечательно. Так вот, понимаете, в чем дело? Несмотря на устойчивость страны, не надо думать, что президент всесильный. Есть вещи, которые ему недоступны, и он не сможет расшатать Америку до такой степени, чтобы была какая-то гражданская война. На мой взгляд, это полностью исключается. Там есть судебная система, там есть полиция, там есть национальная гвардия и так далее. И так далее. Поэтому... Байдену, если он действительно хочет быть не скандалистом, а президентом, ему придется заниматься президентскими обязанностями. Понимаете? Всем. Всем. Многое возьмут на себя его помощники, его аппарат. Но в основном он будет интересоваться всем и корректировать. Это кроме каких-то магистральных проектов. И поверьте мне, это не стена. Если роль американского президента заключается исключительно в том, что он построит гигантскую стену от мигрантов, то это не президент. Надо понять, что он хочет от мира. Надо понять, как он будет нести демократию. Как он будет защищать демократию в других странах. В общем, вы меня понимаете. Это, знаете, вот как, так сказать, вот эта знаменитая поговорка, кто, что обязательно, кто был революционером, но она как-то по-другому звучит, кто не был революционером в юности. Понимаете? Да, все были революционерами в юности. Ну а потом все консерваторы, но с демократическим уклоном. Ну, теперь, сейчас я проверю, по-моему, больше нет. Фу. Мата Хари пишет. Письмо нобелевских лауреаток с призывом об окончании войны при помощи Папы Римского и прочих. Идиотизм какой-то. Нет, Мата Хари, не идиотизм. Дело в том, что... Конечно же, Путин не прекратит войну, если написали письмо нобелевские лауреаты. И мы видим, что российский нобелевский лауреат тоже сейчас за рубежом, потому что он боится ареста. Дмитрий Муратов, насколько я понимаю, он за рубежом. Но дело в том, что эти люди, а это цвет мировой науки, искусства и всего-всего прочего, они должны высказать свое мнение. Вот они его высказали. Это правильный призыв к окончанию войны. Роберт спрашивает, а почему он должен именно навредить, а не созидать? Роберт, понимаешь, в чем дело? Все-таки мне, хотя я не американец, хотелось бы понять его предвыборный план. Ну вот что он собирается делать? Может быть, он пока его не объявляет, потому что он боится, чтобы Байден не перехватил какие-то пункты. Но я еще раз повторяю. Он сказал, что он прекратит войну за 24 часа. Ну, как-то не верится. Но еще раз, это не мое дело, это дело американцев. Теперь я прочитаю то, что написал Олег Басилашвили, а потом стихотворение. Очень хорошее. Басилашвили. Достойнейший человек, просто. У меня был такой странный случай. Я стоял в нашем саду, у нас было 27 соток, и расчищал тропинку, как велел мне отец. Вдруг раздается голос: «Обернись, посмотри, никогда больше этого не будет». Никого рядом нет, пустой сад, я обернулся, посмотрел. Позади меня была терраса, на ней бабушка и мама пили чай с малиной. Ну и что странно. Совсем недавно я приехал туда опять, зря, не надо было приезжать. Встал на то же самое место. Обернулся, посмотрел, все так же, та же терраса, а бабушки и мамы нет. Вот, наверное, в этом все дело. Очень хочется вернуться. Помните, я вам говорил мою... сложную, если можно так сказать, сложные взаимоотношения со Львовом, потому что я уехал, потом приехал, Львов страшно постарел, разваливался, потом Львов вдруг восстал из пепла. И я понял для себя, что на родину нужно приезжать либо часто, либо не приезжать никогда. Потому что вы увидите только то же дерево, которое вы видели в детстве, а людей уже нет. Ну а теперь стих Булата Акуджавы, который самый прекрасный, наверное, из всего того, что он написал. Он, знаете, он какой-то Акуджава, какой-то странный миротворец. Вот он писал, и у него какие-то терапевтические, терапевтические стихи. Они как-то успокаивают и совершенно... Сейчас. Ну, где же ты стих? Секундочку, друзья. Вы знаете, иногда бывает. 75-й год. Пожелание друзьям. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно. То вместе, то поврось, а то попеременно. Не нужно придавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. А дальше идут две строчки, которые должны быть нашим с вами девизом в нашей жизни и в наших взаимоотношениях с другими. Давайте жить во всем друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая такая. Спасибо большое, что вы были со мной. Пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Спасибо вам за донаты, которых не было ни одного. Пожалуйста, поставьте лайки, пожалуйста, сообщите друзьям о том, что есть такой канал. Ну и если вы хотите приобрести вот такую книгу, это юмористическая книга моя, которая написана задолго до войны. Она веселая, в отличие от меня сегодняшнего. Это веселая история. Моя автобиография, написанная в юмористическом ключе. Там внизу есть email-адрес. Вы можете написать. Спасибо вам большое. Если завтра все будет в порядке, мы встретимся снова. Не нужно придавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Знаете, я... ходил, я много раз, когда мы жили в Грузии, я ходил на грузинские застолья всякие. И меня поражала вот эта сладость тостов, ай, дорогой и так далее. Не в отношении меня, в отношении. А теперь я понимаю, а в чем смысл жизни? Говорить друг другу гадости? Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Я не знаю, как человеку могут прийти такие слова. Огромное спасибо за донаты. Просто сегодня вы меня ими засыпали. Я только не могу их найти. Спасибо большое, завтра встретимся. Завтра будет жарко.